Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, добрый вечер и светлый вечер. Сегодня приходится начинать с новости скорбной. Что в ноябре погиб в зоне специальной военной операции протоиерей Михаил Васильев, отец Михаил, который был гостем радиостанции «Вера» не раз и в Парсуне был вашим собеседником, в программе «Не верю» был не раз, тоже на Спасе. Вообще в этой среде военного духовенства был человеком известным, да и в медиапространстве был человеком публичным, известным, спикером, пастором. Царствие небесное дорогому отцу Михаилу. 9 ноября патриарх Кирилл совершил отпевание отца Михаила. Ну, вот невозможно об этом не поговорить, не вспомнить. Вы были с ним знакомы, вы даже были с ним на «ты», это видно из программы. Вот что вы сейчас чувствуете, переживаете по поводу всего этого?
Вы знаете, наверное, как бывает, как мне кажется, в таких случаях потеря близкого или даже знакомого, хорошо знакомого человека, она вначале каким-то непонятным до конца мне образом, а может быть, где-то и объяснимым напротив, порождает такое чувство, ну а вдруг ошибка, а вдруг это не то. И когда я узнал об этом, я позвонил коллегам, которые наверняка могли знать, спросил, подтверждается ли это информация, является ли это фактом. И все равно как-то, знаете, вот, ну, психологически кажется, что, ну, может быть, это не может быть, знаете, вот никуда от этого не денешься. Вот. Я отца Михаила видел уже довольно давно. Последний раз мы, по-моему, летом пересекались, он приходил, он был очень вот сосредоточен тогда, он уже несколько раз ездил в зону боевых действий и очень переживал всего происходящего, как человек, не раз бывавший на войне. Он, конечно, очень хорошо понимал, что это, понимал весь ужас и трагедию происходящего, и он, конечно, очень переживал и по поводу солдат, и не мог не находиться там. И он приезжал вот с вопросом как раз о присутствии наших священников, потому что это вопрос сложный юридически, статус духовенства нашего военного на сегодняшний день, он не вполне, так сказать, позволяет им находиться в зоне ведения боевых действий, поэтому наши священники, так сказать, на свой страх и риск туда отправляются, и при том, что они там, конечно, очень нужны, потому что это потребность вот в пастырском присутствии, даже не в пастырском слое, а в пастырском присутствии, она очень ощущается. И вот я сейчас, конечно, говорю, опираясь на слова тех, кто там находился или находится, или бывал. И, конечно, ужасно вот осознавать, что шестеро детей у батюшки осталось. Я надеюсь, что вот помощь, которую стали сейчас собирать, она не будет разовой.
Давайте скажем, да, по крайней мере, что и у вас в телеграм-канале, и у меня в моем маленьком телеграм-канальчике есть информация о том, куда эта помощь собирается для вдовы отца Михаила и его семьи, то есть можно это все легко найти и тоже в этой помощи поучаствовать.
Спасибо большое. Вот. Ну и вот я как-то вспоминал, у нас не так, мы давно очень знакомы с отцом Михаилом, и у нас было не так много встреч, но они как-то все очень-очень такие запоминающиеся. и встреча в программе вот моей Парсуна, которую вы вспомнили. Причем интересно, я когда ему позвонил, попросил его прийти, он сказал, ну, надо, приду. Вот он в этом смысле так себя рассматривал в прикладном таком виде. Очень. Конечно, он был человеком лишенным, не то чтобы лишенным, а чуждым, вот, может быть, ненужной, а может быть, иногда нужной дипломатии какой-то. И, ну, потому что он считал важным, наверное, говорить правду. И вот в нынешней ситуации, в ситуации, когда последние месяцы нам довольно внятно показывают, что, куда можно зайти, не говоря правды, понимая, что это вот его такая... его такое качество, оно дорогого стоит, и оно очень важным было. Он, конечно, вот мне кажется так, был философом не только по образованию, может быть, не все знают, может быть, не у всех складывается это, но отец Михаил закончил философский факультет Московского университета, то есть это лучшее философское образование в стране. Я знаю многих его однокурсников, кто-то из них стал заметным философом вот, в современном академическом мире, кто-то стал очень таким реализовавшим себя, скажем, в предпринимательстве человеком с очень большими достижениями. И при этом вот их круг, круг друзей вот университетских, он сохранился. Они продолжают встречаться, общаться и с большим уважением друг к другу относиться. Мне всегда очень нравилось, когда это сохраняется, вот студенческое братство такое, а здесь вот оно философское, и это, конечно, очень важно, мне кажется, вот. И он был, действительно, он как-то вот таким, знаете, был философом, не в том смысле, что он напропалую цитировал Гегеля, там, или вспоминал, что по этому поводу писал или думал Кант, скорее напротив, он как раз вот таким, может быть, нарочитым академизмом не страдал, хотя понятно было, что оно никуда не делось, это образование, это подготовка, все это есть, но вот он смог найти себя вот в таком особом виде служения, очень сложном, да, любимые многочисленные видео его обращения с десантниками, с ребятами из ракетных войск стратегического назначения, да, там сейчас, я думаю, массового зрителя обрели или вновь всплеск интереса, да, там ржачный батюшка провожает десант и так далее. И мне один архиерей сказал такую фразу, меня даже сначала немножко так дернуло, он говорит, ну а какой еще кончины вот можно было ему желать, да, вот он всю жизнь пастырскую практически всю провел солдатами. И...
Чечня, да, Югославия, Сирия, это самые, может быть, такие, да, и, крупные,
да, и ушел, конфликты. И ушел, вот причащая солдат, ну, не в моменте, конечно, но вот причем, насколько я понимаю, мы по крупицам информацию собираем и как-то, ну, тоже, знаете, там, звонить, что-то допрашивать, а как, что, ну, это какое-то в этом есть... что-то, может быть, не вполне правильное, но вот все равно информация приходит. Насколько я понимаю, три священника находилось вот одномоментно рядом. Вот отец Михаил погиб, отец Александр из Пскова, священник, в больнице. Мы просим молитвы о его здравии, и он перенес операцию, ему очень тяжело. А один священник, вот милостью Божией, не царапины. Вот такая жизнь.
По информации тоже из разных источников, которые по крупицам поступают, я видел, что вот отец Михаил вышел из машины бронированной, когда в нескольких метрах ударила ракета «Хаймарс». Ну и, наверное, мы должны сказать о том, что... Не то, что должны. Мы говорим об отце Михаиле, повторюсь, как о фигуре публичной, ну и просто лично вам, знакомой и мне. Но, к сожалению, это не первый военный священник, который в этом конфликте погибает, и можно назвать их имена. Это был протоиерей Олег Артемов, иерей Анатолий Григорьев, протоиерей Ефимий Козловцев, вот из тех известных мне имен, которые уже... приняли смерть в ходе этого военного конфликта, выполняя свой пастырский долг, окормляя военнослужащих, и обо всех них нужно молиться, те, кто молится. Мы с отцом Михаилом встречались, ну, встречались, громкое слово, пересекались последний раз в марте этого года. Это было одно закрытое мероприятие, которое я просто вел как ведущий. Он там был среди приглашенных участников. И на этом мероприятии только-только к тому моменту началась специальная военная операция. И, в принципе, все участники были в таком достаточно большом эмоциональном подъеме, таком позитивном, который многим сопутствовал в начале марта, в те времена. И, пожалуй, один-единственный отец Михаил был среди них таким очень сдержанным и очень трезвомыслящим. И даже в своем выступлении, в своих словах, вот ничего, что можно было бы охарактеризовать как что-то ура победное или какое-то шапкозакидательство, или какая-то удовлетворенность от того, что вот начались военные действия, и вот теперь нас ждут какие-то перемены. Ничего этого не было. Человек, по моим ощущениям, как я это слышал, очень трезво понимал всю цену, которую общество платит за военные действия, и ту цену, которую конкретные люди, семьи приносят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Еще один аспект, даже не то, что вопрос у меня есть, я не знаю, я с этим уже не первый раз сталкиваюсь, и думаю, что вы тоже, может быть, спрошу, как вы это чувствуете, как вы это переживаете. Мы, к сожалению, живем в той ситуации, что то и дело читаем новости про гибель того или иного человека, и выражая соболезнования и свою горечь, свою скорбь публично, допустим, в телеграм-канале, на странице социальной сети, то и дело нечасто, но все-таки получаешь комментарии едкие, что вот человек постит цитату ушедшего, только сегодня, можно сказать, погибшего человека, вот, и вот вы по поводу него вы скорбите, да он же такой-сякой. И я не знаю, как бы у меня просто сердце сжимается в такие моменты, потому что, ну, наверное, можно как угодно относиться к человеку, но вот как у Честертона было такое выражение, жить всегда всерьез нельзя, но все же есть уместность и неуместность. Мы шутим, можем шутить о смертном ложе, но не у смертного ложа. И можно как угодно относиться к ушедшему, но какие-то реакции проявлять ёрнические или критические, или возмущающиеся по его поводу в день его гибели, это очень странно. Вы тоже с этим сталкиваетесь наверняка. Вот, не знаю, как вы реагируете? Что об этом думаете? Это какой-то, что, паралич совести?
Ну, это в каком-то смысле такой уровень человечности, наверное, мне кажется. И действительно, как бы к человеку ни относиться, когда он предстоит перед судом Божьим, то если человек христианин, я имею в виду тот, кто хочет что-то сказать или громко подумать, он должен, наверное, как мне представляется, этому суду Божьему предоставить этого человека, даже если он с ним был не согласен, даже если он считает, что он был в чем-то неправ или там во всем неправ. Я не думаю, что христианин может опуститься до оценки, там, как бы он человеку ни относился, что там, что, знаете, серии «Собаки, собачья смерть» и так далее. Это все за пределами допустимого для христианина. И я, может быть, об этом бы сказал, потому что, конечно, во внехристианской системе координат там могут быть другие законы, но что нам до них? Почему мы должны эти законы рассматривать как какой-то пример для себя? Есть границы вот, христианского отношения и границы человечности. Они проявляются в этой ситуации, так же, как они проявляются в ситуации намеренного унижения, допустим, плененного врага. Да, ведь это тоже не без участия христианства, вот в европейской культуре в целом возникли некие стандарты, потом зафиксированы в документах отношения, например, к пленным там, и прочее. Я сейчас невольно сбиваюсь на военную тему, хотя понимаю, что вопрос не вполне был об этом, но все-таки это, мне кажется, в каком-то смысле явление, ну, похожее, да, когда есть вот табу для возможного обращения действием или словом к человеку, с которым ты не согласен и к которому ты можешь испытывать чувства, совсем не похожие на любовь. И я знаю, и встречал сейчас, и видел, читал оценки действий отца Михаила людей, от людей, которые были категорически там, с ним не согласны, в том числе и там пастырских действий. Вот, но все-таки какое-то время тишины, оно, безусловно, должно быть. Потому что, повторяю, ну, если мы христиане, а вот люди, которые эти оценки давали, они все себя считают христианами. Я поэтому, вот поэтому мне тяжело эту реакцию видеть. Ну, вот что тут можно сказать? Наверное, все равно обратить, посмотреть на себя и посмотреть, не вел ли ты себя похожим образом в каких-то, может быть, не вполне таких же, но похожих ситуациях. Вот. Мне кажется, что, естественно, человеку сострадать. Я не очень люблю распространенное сегодня слово «эмпатия», и мне кажется, что оно как-то вот из нехристианского словаря, хотя, наверное, кто-то с этим не согласится, но сострадание, сочувствие – это то, что для христианина должно быть естественным и определяющим вот в подобных случаях, мне кажется.
Ну, даже в моем очень частном случае я выразил соболезнования, какие-то свои слова написал у себя в телеграм-канале по поводу отца Михаила, и вот в том числе столкнулся с такой реакцией негативной, и было видно, хотя это так, такие реакции, надо точно четко понимать, были в абсолютном меньшинстве, но все-таки не были, что вот приходит человек, условно говоря, в комментарии, да, и видно, что там он мотивирован какой-то политической позицией, отличной от той, которую можно как бы реконструировать из слов, вот в частности, отца Михаила или любого другого человека, в отношении ухода которого ты выражаешь соболезнования. И такое ощущение, что вот эта вот некоторая вот приверженность той или иной политической позиции уже идет впереди человека, впереди всех оценок. Это такое лекало, какой-то трафарет, который сразу набрасывается сначала, первым, а потом уже все остальное под него подверстывается. И вроде бы мы живем в такое перегретое время, когда, казалось бы, это естественно, а может быть и нет. А может быть, это можно в себе контролировать? Или, как вам кажется, это вообще преодолевается?
Сложно сказать.
Такое положение дел.
Сложно сказать, ведь это тоже, видите, зависит от того, где мы находимся, что мы в этот момент переживаем. Полагать, мы можем быть уверены, что у нас есть какие-то свои взгляды, мнения и прочее. Но вот изменится как-то ситуация, окажемся мы в другой, ну, даже хотя бы жестко изменившейся бытовой ситуации, что из своих взглядов мы сохраним. Наверное, не лишним человеку любому задать себе этот вопрос и посмотреть, вот, что останется от его убежденности в тех или иных вещах. Но здесь, вы знаете, мне кажется, что даже если действовать в логике вот обвинителей, да, которые там выступают с позиции, например, абсолютного неприятия происходящего, там, осуждения и прочее, да, что вот там я читал, что подобная единственная позиция пастыря – это там отговаривать от... Ну, хорошо, вот ты же не можешь всех отговорить. Вот люди там. То есть, значит, ты как пастырь должен их бросить. Я как раз не слышал от отца Михаила выражения никакой политической позиции. Его позиция была предельно пастырской. Он понимает, там сейчас, в зоне боевых действий, находится очень много людей, которым страшно, которым больно, которые могут быть там дезориентированы даже в чем-то, да, и он туда едет, там, где страшно и больно, то, что должен делать пастырь, и становится рядом с ними, и пытается их быть рядом с ними, находиться рядом с ними. И я не понимаю, какие здесь могут быть вот претензии пастырские, да, и мне кажется, что это, конечно, вот то, о чем вы говорите, может, набрасывание одеяла, здесь есть некое лукавство, потому что здесь, ну, вот та позиция, которую провозглашают люди критикующие, она нереализуема на практике, а христианство, оно про практику, да, и вот мы в самом начале всего случившегося, я имею в виду, вот в феврале, в марте, помните, как-то здесь в этой студии обращались к словам митрополита Антония Суржского, который спросил, где Христос, когда вот происходят турбуленции такие, ну, конечно, это было сказано там много десятилетий назад по другому случаю, да, кто-то их может параллелить, кто-то считает, что они несравнимы, но он сказал, что Христос и с теми, и с другими, да, и Христос на кресте, и отец Михаил был на кресте. Как это можно по-другому трактовать? Вот, конечно, он был там, где люди могут погибнуть, и он в конечном итоге сам погиб, отдавая себя им. И я не думаю, что здесь возможны какие-то другие объяснения этого.
Ну вот еще один аспект, может быть, последний. Это уже не про дорогого отца Михаила, в частности. Еще раз давайте напомним, что вот объявлен сбор средств на помощь его семье, где осталось 6 детей. Информацию об этом можно вот у Владимира Романовича поискать в телеграм-канале. Но повторю сейчас, вот абстрагируюсь от конкретного трагического случая и просто смотрю на частые ситуации, когда для оценки того или иного человека выбирается одна его цитата с какого-то интервью. И вот она преподносится со словами: вот посмотрите, вот этот человек вот это говорил, неужели вы там готовы там его там как-то, не знаю, с ним не спорить, сейчас там о нем высказываться не критически и так далее. А вот это уже вопрос даже скорее про вообще про информационное общество, в котором мы живем. Вот я помню, что одна из ваших собеседниц в Парсуне, журналист, публицист, а сейчас уже государственный деятель Елена Ямпольская, назвала это словесным щипачеством. Вот такой просто яркий образ, который она умело как публицист рождает. Вот человек сказал что-то где-то, это может быть вырвано из контекста, а может быть не вырвано из контекста, но, безусловно, его портрет социальный даже к одной реплике не сводится. А вот мы часто склонны взять одну реплику и отождествить ее с человеком полностью. Вот что вы подумаете?
Ой, вы знаете, это больная достаточно тема для меня в личном смысле, потому что мой первый учитель, вот, человек, который огромное на меня оказал влияние в юности, и, естественно, сделал столько, что я буду всегда ему благодарен, и он всегда будет жить и живет в моем сердце. Мы с ним продолжаем общаться, он по-прежнему живет в Казахстане, где я вырос. Вот. Он такой, мне очень приятно, что он зритель Парсуны, но он все время, он человек с очень критическим умом, человек очень умный, весьма образованный, такой размышляющий, рефлексирующий, именно вот в философском плане он, собственно, меня и привил вкус к чтению и серьезной художественной литературы, и познакомил меня с миром философии, причем так более-менее системно, вот, вне всяких школьных и университетских программ. Ну, собственно, мы общались с ним активно вот последние несколько, там, 4, может, 5 лет школы последние. Вот, ну, потом уже я в институт поступил и уехал. Ну, еще год, вот, когда я не поступил в институт, еще готовился. И он, мы с ним иногда прям так ожесточенно спорим, и, как мне кажется, я, естественно, могу быть неправ, он очень ценный, интересный, всегда делает замечания по поводу моих гостей, но преимущественно критические. И вот я говорю, что несмотря, мы даже обмениваемся этим, я говорю, что несмотря на то, что вы мой учитель, я как-то больше концентрируюсь на том, что я получаю от гостя, что он мне дает, а вы концентрируетесь на том, где вот гость где-то там допустил там логическую нестыковку, что-то там не вспомнил и прочее. И я пытаюсь всегда сказать, вот в логике того, о чем вы спрашиваете, что очень сложно давать оценку и неправильно давать оценку человеку, который, как мне кажется, звучит вот из уст моего дорогого учителя. Может быть, я, кстати, ошибаюсь, может, я так воспринимаю, может, мне просто, так сказать, да. Но по тому, что сказал человек, даже вот в часовой такой неспешной программе о смыслах, да, ну, потому что это невозможно, да. Вот. Ну, может быть, повторяю, я ошибаюсь, но вот то, что вы говорите, мне очень близко, я совершенно считаю неправильно. Конечно, ведь от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, как мы знаем, но... Конечно, все-таки важен контекст, очень важен, и важно понимание того, что ни человек, ни его знания даже, они не сводятся там, к фразе, выражению, высказыванию. Да? Тут всегда важно понимать, где сказано, почему там, и так далее. А уж когда это переводится в какое-то вот осуждение, ну, это вообще недопустимо ни с этической точки зрения, ни с рациональной. Потому что, ну, как можно сводить человека к высказыванию в каком-то интервью, передаче, еще чем-то.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан, мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».